эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», в студии с вами Денис Тимошенко и Антон Шульга. Сегодня на календаре четверг, 20 февраля, и будем говорить мы о таком. Кто не дает срок достроить современные роддома в городах Донбасса?
І нам обіцяли, що він буде реалізований, але, на жаль, ми не увійшли до реалізації цього проєкту на 2020 рік.
Чим треугольник смерті в Константиновці тривожить єврейську громаду?
Щоб хтось в Москві пользувався, ну, вот эта ошибка, і кричали, що на костях євреїв стоїть крематорій, крематорій для животних.
И попадет ли экзотика в российскую конституцию?
Ну, видимо, дальше будет предложение закрепить за Россией там, статус там, державы, победившей татар-монголов или еще кого-нибудь.
Я не думаю, что Россия планирует уходить из Донбасса когда-нибудь в обозримом будущем. Экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер впервые после отставки осенью 2019 года из-за импичмента Трампа оценил мирные шаги Зеленского в сторону России. Почему Волкер после отставки решился на оценку политики России на Донбассе? Откуда его пессимизм в отношении мира в этом регионе? И почему США после отставки Волкера фактически устранились от переговоров с Россией по Донбассу и Крыму? Об этом мы поговорим в студии. Через несколько минут у нас в гостях политолог, журналист, директор международной некоммерческой организации «Евразийская демократическая инициатива» Питер Залмаев. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем нашу программу с выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Антону Шульге. Антон, здравствуй.
Добрый вечер. В Министерстве обороны Украины сообщили, что поддерживаемые Россией боевики на Донбассе с начала суток 5 раз обстреляли позиции украинских военных. Все обстрелы враг вел в районе ответственности оперативно-тактической группировки «СХИД» Объединенных сил. При этом противник 4 раза нарушил Минские соглашения, применяя минометы, говорится в сообщении. По данным ведомства, потерь среди украинских военных нет. На ресурсах группировки боевиков ЛНР информация об обстрелах на протяжении текущих суток отсутствует. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстреле западной окраины Донецка. 5 горняков получили ожоги вследствие вспышки метана в подземных горных выработках на шахте Копанки в неподконтрольном украинским властям Шахтерске. Об этом сообщила так называемая МЧС при группировке ДНР. Отмечается, что 19 февраля на горной выработке глубиной 700 метров вследствие неосторожного обращения с огнем при курении 5 работников шахты получили ожоги разной степени тяжести от вспышки метановоздушной смеси. Все они госпитализированы. Группировки ДНР и ЛНР разрешают на подконтрольных им территориях добывать уголь в так называемых Копанках. При украинской власти такой промысел был незаконным. Условия работы в Копанках хуже, чем на классических угледобывающих предприятиях. Полиция провела обыски на частной шахте имени Святой Матроны в Торецке Донецкой области в рамках уголовного производства о невыплате заработной платы, сообщает телеканал ЮА Донбасс. Сумма задолженности составляет 24 миллиона гривен. Арендатором шахты является Виктор Вишневецкий, который должен горнякам за полгода работы. По словам замглавы местного профсоюза Владимира Ельца, Вишневецкий прячется в Москве. Правоохранители попросили всех горняков, перед которыми есть задолженность, написать заявление в полицию. Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова считает, что для справедливого и честного расследования дел по Евромайдану необходимо отменить закон о недопущении преследования участников Майдана от 2014 года. Об этом она сказала в интервью LBVA. По словам Венедиктовой, действие этого закона противоречит Уголовно-процессуальному кодексу и препятствует объективному расследованию убийств правоохранителей. Были убиты 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ, отмечает Венедиктова. Донецкий футбольный клуб «Шахтер» сегодня начинает вторую часть сезона. Соперников горняком в 1/16 финала Лиги Европы будет португальская «Бенфика». Первый поединок состоится в Харькове. Начало матча в 20:00 по киевскому времени. Горняки подходят к игре с одной очевидной потерей. Додо дисквалифицирован за удаление в матче против «Аталанты» еще в Лиге чемпионов. А потому, очевидно, стоит ждать в основном составе Сергея Болбота.
Да,
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Сегодня будем говорить о том, почему в публичном пространстве впервые после отставки с поста спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины появился Курт Уолкер и оценил новые шаги Владимира Зеленского в отношении России на Донбассе. Звоните, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, бесплатные.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Родильные отделения в городах Донбасса постепенно приобретают новый вид. Правда, процесс обновления долог и тернист. Кто и как ремонтирует родильное отделение на Донбассе, узнавал Никита Луцкий.
Родильное отделение в Дружковской центральной городской больнице пополнится новой палатой для пациенток с патологиями их новорожденных детей. Вместе с тем, женская консультация отремонтирует кабинет раннего выявления патологии репродуктивных органов у женщин. На это потратят 1 000 000 гривен. Половину суммы выделили из городского бюджета, вторую часть нашли местные активисты через международные фонды, рассказывает координатор общественной организации «Украина возможностей» Светлана Агаджанян.
Це питання має вирішуватися в тому числі і міською владою. Ми змогли відшукати пріоритети з боку донорів і підтримки, і все склалося.
В горсовете говорят, что в капитальном ремонте нуждается вся больница. Деньги на это уже третий год пытаются привлечь из Государственного фонда регионального развития. Пока тщетно, говорит начальник отдела здравоохранения Дружковского горсовета Елена Деснова.
У нас розроблений проект ось по цій самій лікарні, центральній міській лікарні, на 111 мільйонів. І він був поданий протягом уже, мабуть, 3 років, подавався до ДФРР, і нам обіцяли, що він буде реалізований, але, на жаль, ми не увійшли до реалізації цього проєкту на 2020 рік.
Впрочем, на ремонт роддома в Славянске из государственного бюджета выделили 20 миллионов гривен. Отремонтировали только один этаж. Остальные 3 планируют обновить в этом году, рассказывает славянский городской голова Вадим Лях.
В этом году мы получаем, это уже ясно, второй транш финансирования для ремонта 1, 2, 3 этажа. И до конца года этот ремонт будет произведен.
Радовались и сотрудники роддома в Константиновке. Там еще в 2018 году начали полную термомодернизацию здания. Затем начался капитальный ремонт всех 4 этажей. Закончить работы должны были в конце прошлого года, но успели сдать только половину объекта. Пока строители ремонтируют вторую часть здания, врачи и пациенты вынуждены потесниться, рассказывает заведующая акушерским отделением Константиновской центральной районной больницы Наталья Фищенко.
Здесь временно находится палата интенсивной терапии для новорожденных. Вообще она по плану у нас находится на 3-м этаже, где происходят сейчас ремонтные работы. И там же на 3-м этаже у нас будет палата интенсивной терапии для беременных и послеродовых.
Не успели закончить в срок, поскольку проект был составлен с ошибками, объясняют строители. Здесь не указали пожарную сигнализацию, поэтому заказчику работ пришлось переделывать проект, и деньги вернулись обратно в бюджет. Теперь снова надо ждать, пока Киев выделит остаток суммы на ремонт. Хорошо, что у фирмы-подрядчика хватает собственных оборотных средств, чтобы закончить работы. Однако, чтобы избежать таких ситуаций в будущем, активисты предлагают создать региональные фонды для финансирования инфраструктурных проектов, говорит руководитель общественной организации «Общественный патруль» Денис Миронов.
Что мешает сделать специализированные фонды, региональные фонды, которые будут финансироваться непосредственно из госбюджета, на решение вот таких вот вопросов, по несколько другой процедуре, более ускоренной. Не может ждать роддом, получение оборудования и окончание ремонта еще 7 месяцев.
Примером эффективной модернизации мог бы стать роддом Краматорска. Еще год назад его передали на баланс области для создания на базе этого медучреждения перинатального центра, но никаких видимых обновлений до сих пор не произошло. Специализированную мебель и лекарства сюда доставляют волонтеры, помогают международные фонды и украинские военные, говорит руководитель гуманитарного проекта «Помощь Восток», офицер вооруженных сил Украины Борис Кутовой.
Попередньо вивчаються потреби медичного закладу. Потім заявка надається до Франції. Волонтери у Франції підбирають саме ту гуманітарну допомогу, що потрібно. Потім наші українські перевізники перевозять це справимся на Донбасс.
Впрочем, даже в таких стесненных и не идеальных условиях женщины Донбасса продолжают рожать маленьких украинцев. Даже тяжелые роды часто бывают успешными благодаря опыту и высокой квалификации местных акушеров. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
На окраине Константиновки есть место, которое называют «треугольник смерти». Неподалеку друг от друга там расположены городская свалка, пруд-отстойник водоканала и старый завод по утилизации биологических отходов. Люди, живущие по соседству, много лет жалуются на смрад и плохое самочувствие. Одно время в пруд сливали отходы, и из-за жары началась реакция, и экологическая проблема обострилась. Теперь чиновники заявили, проблему с прудом решили, а неподалеку от старого завода построят новый. Но стройка вызвала протесты. Почему?
В начале февраля жители Константиновки организовали протест под зданием Донецкой областной администрации. Люди требовали прекратить строительство завода по утилизации биологических отходов. Константин Падалко, участник инициативной группы, говорит.
Класс отходов, который здесь будет утилизироваться, первый класс, самый опасный. То есть речь идет не о банальном пищпроме мясной промышленности. Речь идет о утилизации туш животных после эпидемии, вирусов, всяких вот этих вот ЧП и так далее, в том числе биоостатки там после операции.
У журналистов общественной организации «Инициативный рух Громадский патруль» тоже немало вопросов к этому строительству. Денис Миронов, руководитель организации, говорит, что до конца непонятны риски для окружающей среды.
Как быть трупы, да, вот этих животных? Куда девается вода после омывания этих трупов? Там чуть ли она не в городскую канализацию сливается.
Также у Громадского патруля есть вопросы к подрядчику, который будет строить завод.
Мы показывали связи и предыдущие проекты этой организации. Мягко говоря, все это тоже очень непрозрачно.
А по мнению Александра Миланченко, жителя Константиновки, проблема завода даже не в экологии, а просто в испуге населения. Люди не понимают, зачем нужен такой мощный завод, зачем его строить с нуля, если рядом есть старый такой же завод со всеми подведенными коммуникациями. Однако главная ошибка, о которой говорят все протестующие, место для стройки. Это Сергеевская балка, которую в народе называют еврейской. Нацисты здесь расстреляли тысячи людей, более 3000 это евреи. Александр Миланченко считает, что строить завод по сжиганию животных на месте расстрелов людей — это сыграть на руку стране-агрессору России в информационной войне.
Чтобы вот кто-то в Москве пользовался вот этой ошибкой и кричали, что на костях евреев строят крематорий. Крематорий для животных.
А Сергей Натрус, директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА, рассказал нам, что сейчас в области работают над созданием системы по уничтожению или экологически безопасному захоронению различных видов отходов. По официальным данным, в Донецкой области скопилось около 6500 тонн биологических отходов. Если их не утилизировать, говорит Натрус, они попадают на свалки, в лесопосадки и загрязняют окружающую среду. На реконструкцию старого завода, по информации чиновника, надо 245 миллионов гривен. Поэтому решили построить новый неподалеку. Так дешевле. Коллектив старого завода планирует пригласить работать на новый. Чиновник нам сообщил, что новый завод не повлияет на экосистему. Технология, уверяет Сергей Натрус, исключает какие-либо лужи крови по дороге. На территории завода будут работать очистные сооружения. Вода не будет попадать ни в грунт, ни в канализацию.
Печь имеет три ступени. Первая ступень – это сжигание. Вторая ступень – это нейтрализация всех запахов и продуктов горения. И третья ступень – это получение тепла.
По директивам Европейского Союза на заводе будет работать станция мониторинга. Любой желающий сможет увидеть, как говорит Натрус, что вылетает из трубы этого предприятия. То, что завод строят на костях, Сергей Натрус называет мифом и нонсенсом.
У нас есть документы с Министерства культуры и молодежи Украины, где четко сказано, что на месте вот такой братской могилы ее нет. Если, не дай бог, там подтвердится факт того, что там были казнены люди, никакого завода там стоять не будет.
Главный раввин Донбасса Пинхас Вишецкий в комментарии радио «Донбасс Реалии» рассказал, что в этом году, когда весь мир отмечает 75-летие освобождения Освенцима, очень прискорбно, что на Донбассе люди собираются строить завод на месте, где фашисты расстреляли тысячи людей.
Земля имеет значение не только для еврейского народа, но для каждого нормального человека. В это место погибли 5000 человек, среди них 3000 евреев. Это место является страшной и святой. На это место валяется костей этих погибших, фашисты их погибли тогда. На таких местах строить нельзя.
Планируют, что завод заработает или в конце лета, или в начале осени этого года. Пинхас Вышецкий говорит, что прекрасно понимает необходимость строительства и не против работы завода. Но предприятие это надо, по его мнению, перенести подальше от места трагедии, хотя бы на 500-600 метров. Ведь сейчас, по его информации, расстояние от памятника на месте трагедии до границ завода несколько десятков метров. Заверением чиновников, что строительство могут остановить, если найдут доказательства массовых расстрелов, Равин не верит. Говорит, если они начнут строить, то уже не остановится. А Сергей Натров сообщил, что на строительство завода под ключ потратят 57 миллионов из областного бюджета. Часть оборудования произведут в Харькове.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Я не думаю, что Россия планирует уходить с Донбасса когда-нибудь в обозримом будущем. Экс-спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер впервые после отставки в конце 2019 года из-за импичмента Дональда Трампа оценил мирные шаги Зеленского в сторону России. Почему Волкер после отставки решился на оценку политики России на Донбассе? Откуда его пессимизм в отношении мира в этом регионе? И почему США после отставки Волкера фактически устранились от переговоров с Москвой по Донбассу и Крыму? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях журналист, политолог, директор международной некоммерческой организации «Евразийская демократическая инициатива» Питер Залмаев. Питер, здравствуйте.
Да.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, задавайте ваши вопросы по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, бесплатные. Ваши реплики и вопросы ждем на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира, и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Итак, Питер, дал Курт Волкер впервые после отставки. Вот закончился процесс импичмента, да, наверное, можно теперь давать какие-то комментарии Курту Волкеру в отношении Украины. Вот три тезиса, наверное, о которых, собственно, и хотел сказать Курт Волкер, что у России есть стратегическая цель, которая еще не достигнута, ей нужно, чтобы в Киеве появилась власть, которая будет угодливой, услужливой для Москвы. Второй тезис, что на Донбассе подвижек не будет, Крым Россия при Путине не отдаст. И третий тезис, что Владимир Зеленский все правильно делает, что демонстрирует волю к миру на Донбассе, вот ее смысл показать остальной планете, что именно Украина решит, стремится решить этот конфликт, чтобы показать главного виновника войны, да, кто не хочет, собственно говоря, мира на Донбассе. Вот в целом, как вы думаете, почему Курт Волкер, уже лишивший своего поста спецпредставителя Госдепа, все-таки комментирует события в Украине, отношения ее с Российской Федерацией и достаточно вот осведомлен, как мы видим из этого интервью?
Ну, надо все равно понимать, что Курт Волкер остается частью политического истеблишмента в Вашингтоне в условиях того факта, что преемника ему не нашли, скорее всего, как он сам в этом интервью в «Европейской правде» сказал, не найдут. Никто просто не захочет идти на столь токсичную позицию.
До новых выборов.
Да, до новых выборов, как минимум. Он остается все равно человеком номер один по вопросу Украины. Он остается своего рода таким экспертом без портфеля, что ли. Он в результате того, что потерял эту позицию, он и ушел, вынужден был уйти из поста директора Маккейн Институт, на самом деле. То есть он... И поэтому я думаю, что можно чисто с человеческой точки зрения понять вот человека, который оказался у разбитого корыта. Вы, наверное, присутствовали на разных встречах, при визитах Волкера в Украину, видели, насколько он был популярной фигурой, он был представителем самой важной, большой нации в мире, он приезжал, его окружали толпы журналистов, и так далее, и вот в одночасье человек остается без ничего. Я думаю, даже чисто с
человеческой точки зрения,
да, есть человеческий мотив. Я вот был, мы, наверное, поговорим об этой Мюнхенской конференции, которая имела место неделю назад, и там был Курт Волкер, и он пришел на этот украинский обед, который традиционно организовывается фондом Виктора Пинчука, и я не видел, чтобы он давал там особое интервью, но у меня была возможность с ним даже вот поздороваться, но я видел, что он особо к общению не был расположен, тут тоже может быть тот факт, что я в свое время ему задавал очень неудобные вопросы, в том числе те, которые всплывали потом уже на его слушаниях в Конгрессе.
Кто ориентируется на Курта Волкера? Вы говорите о том, что он достаточно влиятельный человек в дип-кругах, да, но вот у него нет портфеля, он уже не возглавляет Маккейн Институт, такой достаточно тоже авторитетная организация. Что от него зависит, от его позиции в Соединенных Штатах? Вот можем мы себе представить, что при каких-то политических пертурбациях он займет определенную должность в Соединенных Штатах?
Ну, я думаю, что он вышел относительно сухим из воды, несмотря на то, что тот человек, который действительно остался в пониманиях либерально, по крайней мере, настроенной публики в Америке, публики, настроенной дружелюбно к Украине, публики, которые вообще заботятся о прочности американских институтов власти, это был Уильям Тейлор, конечно, который, исходя из всей переписки, которая стала публичной, был наиболее отданный, честный, принципиальный представитель своего правительства.
Бывший поверенный, напомним.
Бывший поверенный, да, Уильям Тейлор. К сожалению, с Куртом Волкером немножко все сложнее. Видно было, что если, может быть, даже не преднамеренно, но вот на своем собственном опыте он немножко анатомизировал, помог нам увидеть, как происходит процесс подмены понятий. Я не хочу говорить коррупции, но то, что мы видели на примере этого Ukraine Gate, это вот говорит о том, что в Америке не все хорошо с институтами власти, не все хорошо с легитимностью отдельных органов власти, которые призваны стоять над политикой и заниматься, в данном случае, дипломатией. Курт Волкер, сам того не понимая, может быть, наивно полагая, что он всячески помогает Украине, помогает процессу, в том числе процессу мирного регулирования, он принимал участие вот такой вот теневой дипломатии, сам того не хотя. И я вот со своим коллегой Тарасом Березовцом в августе, у нас была возможность как раз в гостинице «Хаят» взять у него интервью, и уже в августе мы, если я не ошибаюсь, мы были, наверное, первые украинские журналисты, могу ошибаться, одни из первых, как минимум, которые задавали ему вопрос по поводу Джулиани. Какой, мы хотели узнать, в какой ипостаси, с какой целью Джулиани ездил, навещал Украину неоднократно. Вот, поэтому, несмотря на то, что он не идеален, вышел из этой истории, все равно у него остался, никто не поспорит с его опытом работы, в целом с его желанием помочь Украине, я считаю, он остается другом Украины. У него, я почти что уверен, он продолжает как минимум кулуарно встречаться со всеми заинтересованными лицами, я уверен, что у него есть конфиденциальные речи, встречи с сенаторами, конгрессменами, в том числе теми, которые занимаются вопросом выделения бюджета, в том числе военного бюджета для Украины.
То есть такое неформальное влияние.
Неформальное влияние, и очень часто это влияние может быть даже более инструментальным и важным, чем когда ты носишь официальный портфель, официальную шапку, и достаточно стеснен в том, что ты можешь говорить, что ты можешь делать.
Питер, а вот когда я прочитал это интервью, появилось такое ощущение, что как не хватает Курта Волкера Украине в российско-украинской войне, потому что вот эти вот формулировки из уст высокопоставленного бывшим чиновника Соединенных Штатов, ну нет такого из уст нынешних чиновников США. У вас не было такого ощущения?
Абсолютно, абсолютно.
А почему такое вот различие между нынешней администрацией Трампа, да, и позицией Курта Волкера, когда он в бытность его спецпредставителем?
Ну, здесь нужно, мы говорим о когнитивном диссонансе вообще в Вашингтоне с самого начала президентства нынешнего главы Белого дома. И этот диссонанс проглядывается как между непосредственно политическим руководством страны Белым домом и карьерными дипломатами. Я говорю сейчас тем зданием на Си-стрит, на улице Си, это Госдепартамент. И тем не менее, должен сказать, в чем-то должен не согласиться, потому что именно, возвращаясь к Мюнхену и к речи Майка Помпео, главы Госдепартамента, вот Майк Помпео буквально точь-в-точь повторил тезы того же Курта Волкера, и его речь была не менее жесткая по отношению к Путину, к России, называла вещи своими именами. Это вот очередная такая вот ситуация, когда ты слушаешь и не понимаешь, или это ситуативно, или это игра на определенную публику, да, или это попытка, может быть, как-то защитить своего босса от различного рода нападок в вот этот период пост-импичмента и так далее. Тем не менее, я был воодушевлен речью Майка Помпео. Но с вами абсолютно согласен, таких, как Волкера, нам не хватает. И меня больше всего удручило, еще раз повторю в этом интервью, тот факт, что, скорее всего, в ближайшее будущее, возможно, до конца каденции нынешнего президента США, это, и даже если он выиграет второй срок, назначен преемник Волкеру не будет. Я думаю, здесь может иметь место личной мести этого человека, который, вот он заявлял уже неоднократно, что Украина это очень плохая страна, и плохие люди там живут. Они хотели меня скинуть в 2016 году, то есть не дать мне победить на выборах. И эта вендетта, она может проглядываться в разных форматах и ситуациях. Вы знаете, я даже дошел до того, что вот, столкнувшись с фактом, что отказы Украины украинским гражданам в американском посольстве отказы в визе возросли сейчас многократно и являются, наверное, чуть ли не на первом месте Украина по отказам среди всех бывших советских республик. Даже если с Россией сравнивать, но это никакие, как бы, ну, сравнения не подлежит. Знаете, я сейчас склонен интерпретировать вот даже такого рода ситуации вот в контексте обозленности американского президента Украиной.
Не совсем понятно, насколько оправданного. 0800 300 403, номер прямого эфира. У нас в гостях политолог Питер Залмаев. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, это я, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Наталья Луганщина, город Старобей. Скажите, пожалуйста, Питер, вот этот Украина-гейт, он же возник не на пустом месте. У нас такая компания Бурисма. Там был взрыв, там был пожар, там погибли граждане Украины. Там такая была локальная экологическая катастрофа. Поэтому как бы началось расследование совершенно по поводу не того, что там наглядовое. Это потом уже выяснилось, что там наглядовое ради... был записан сын Байдена. Поэтому я считаю так, что что, расследовать не надо вот эти взрывы? Теперь достаточно любой компании в свою наглядовую раду записать какого-нибудь сына высокого чиновника, и это уже будет такой индульгенцией. И что касается нашей миролюбивости, скажите, пожалуйста, вот это давление на украинскую власть, которое было в начале 90-х, с тем, чтобы Украина лишилась ядерного статуса, почему тогда ни Конгресс, ни Сенат США не рассматривали... вопрос давления на украинскую власть. Почему это их тогда не волновало? Ведь было колоссальное давление на украинскую власть в начале 90-х, во времена Буша, когда просто выламывали руки с тем, чтобы мы, значит, избавились от этих ядерных боеголовок.
Спасибо, почему услышали вас. Давайте еще одного человека послушаем и прокомментируем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. От Сергій, українець, безпартійний, от майже 90 років з Поділля. От що там передають? От, що американський от, журналіст от, приїжджав в Україну от, і зробив фільм «Історія обману». От, і пише, що там на Майдані 130 от, чоловік от, загинуло, от, і що от, це вина от, на нашої української влади от, Майданів. Це перше запитання. Ну, коротше, що обвиняє у всьому нас, в Україну. Перше запитання. Друге запитання. От, чув от, радіостанції з Донбасу передавали, що загинув от, наші от, правосеки, от, праві, от, з гранатомета обстріляли машину, от, і там важко поранили Коростельова, командира 128-ї Закарпатської гірничо-острілкової бригади. От, і він помер. Наші всі радіостанції мовчали, всі до одної. А потім, в день похоронів, от, телебачення українське сказало, от, та він підірвався на міні. Ну, це ж брехня. На своїй території, на своїх отмінах.
Давайте ми отреагируємо, да, от ви журналістам, ми пользуємося істочниками штабу ООС, да, як сообщили, так і ми вам передали. Якщо у нас будуть якісь підтвердження, да, от обратного, то ми, звісно, об этом сообщим. Спасибо большое за дзвінки. От, Пітер, ну от давайте почнемо от Бурисма, ну, давлення 90-х.
Знаєте, сложно не согласиться з тим, що на поверхності от картинка про произошедшего, картинка того, що в учредительний совет этой организации заступил сын бывшего вице-президента и главного кандидата, одного из главных кандидатов от Демократической партии на этих выборах, Хантер Байден. Она сама по себе, да, она некомфортна для Джо Байдена и для Хантера Байдена, и она должна быть некомфортным, потому что вполне вероятно, тут имело место вот такая вот политическая, знаете, политическая конъюнктура, в том числе, в первую очередь, для компании Бурисма, заполучить вот такого вот
влиятельного человека.
Это абсолютно широко распространенная практика. Вы знаете, у меня большие контакты и с казахскими моими коллегами, и с журналистов, и с правозащитников, и с гражданских активистов. Знаете, и в Казахстане тоже нашлась компания, которая имела непосредственное отношение к правительству, и там тоже абсолютно спокойно спокойно, мирно и дружно в этой компании, в учредительском совете состоял и состоит тот же Хантер Байден. Поэтому вполне, да, вполне возможно, что эта ситуация заслуживает расследования, но тот факт, что это расследование, на мой взгляд, в Америке имело своей целью, вероятно, политическую нейтрализацию нейтрализацию политического оппонента со стороны главного лица заинтересованного, президента США, вот это уже совсем другая составляющая, понимаете? Если мы говорим про мотивацию расследования, то это расследование в данном случае, оно было абсолютно, я считаю, неконституционным.
А по факту, вот намекает наша слушательница, да, что то, что это был политически определенный мотив, да, это же не отменяет того, что, возможно, и была какая-то определенная коррупция, и Дональд Трамп чем-то прав.
Не отменяет, но на самом деле это мы говорим сейчас о вычищении авгиевых конюшен, потому что, опять-таки, эта практика настолько широко распространена, само понятие учредительных советов, то, что мы называем Board of Directors в английском, оно предполагает членство именно таких влиятельных, напрямую или не напрямую, богатых людей. Это как бы само определение. И это, опять-таки, повсеместное явление, и вполне я согласен с задавшей вопрос, что это должно быть расследовано. Но, опять-таки, это должно быть расследовано абсолютно в неполитическом ключе.
Касательно вот давления в 90-е, которое тоже вспомнила наша слушательница, вот, наверное, вот намек тоже на то, да, что позиция может меняться Соединенных Штатов в зависимости от того, что им выгодно. Может быть, им сейчас будет выгодно каким-то образом договариваться с Украиной?
Ну, абсолютно. То есть и
в России.
Я думаю, Россия на тот момент был главным переговорным вообще фигурантом для Соединенных Штатов Америки из всего бывшего Советского Союза, из всех республик. Если, не забывайте, что Буш-старший в свое время призывал, в том числе на речи в Киеве, ее называли «Чикен Киев», что подразумевает такой вот трусливый момент в речи Буша-старшего, когда он призывал союзные республики не уходить из состава США, из СССР. Это к тому, что насколько правы в своих конспиративных теориях некоторые молодчики, которые утверждают, что, собственно, Советский Союз развалили США. Вы знаете, да, не столь страшен демон, как его рисуют. И вот этот как раз тот яркая иллюстрация того, что США в этой ситуации были немножко, что называется, за поворотом. Они сами не успевали за событиями, как быстро они происходили. Но тогда расчет был на то, что сконцентрировать ядерное оружие в руках одной юридической единицы, да, политической единицы.
Было гораздо выгоднее.
Было гораздо спокойнее.
Спокойнее даже.
Да, и в обмен на это дали Украине эту писульку под названием Будапештский меморандум, которая, как вот показывает история, можно использовать в любых целях, кроме той, которая она должна была служить, обеспечивать Украине своего рода такой вот зонтик на случай какой-то внешней агрессии. Ну, никому, видите, этот Будапештский меморандум, кроме Украины самой,
оказался
не писан, да.
Ну и последний вопрос от нашего слушателя о журналисте, наверное, имелся в виду адвокат Рудольф Джулиани, который приехал в Украину, снял фильм, да, определенный о альтернативной, скажем прямо, точке зрения на события Евромайдана 2014 года, альтернативной киевскому взгляду на эти события. Как это может повлиять на вот отношения Украины и Соединенных Штатов Америки?
Во-первых, это формирование нарратива, который будет работать на электорат на выборах вот в этом году, в ноябре. Этот фильм, если еще не показан, то будет показан на так называемый America One телеканале, который был создан относительно недавно, но который является непосредственным вот, каналом, который поддерживает политику нынешней администрации. А во-вторых, Руди Джулиани всячески пытается поменять нарратив о 2016 году, о том, что якобы не Россия вмешалась в выборы, а вроде бы некоторые заинтересованные стороны с украинской стороны именно. И вот больше всего меня тревожит в этой истории то, что глава Департамента юстиции Уильям Барр, то есть, по сути, наш генпрокурор, скажем так, и это сейчас самый большой скандал, который буквально сотрясает уже больше недели Вашингтон, американскую столицу, это тот факт, что он попадает под влияние непосредственно исполнительной власти и уже откомментировал эти разные эти все факты, документы, как утверждает Джулиани, которые он привез с собой из Украины, он прокомментировал, сказал, что будет создана специальная процедура по получению и обработке этих материалов, которые привез с собой Руди Джулиани. То есть это для меня абсолютно очевидно является частью политической президентской гонки в ноябре 2020 года, ни больше, ни меньше.
А зачем Джулиани давит так на украинскую власть сейчас?
Ну, потому что, собственно, он представляет интересы своего клиента, я подозреваю, подозреваю, что клиент дал ему такое распоряжение.
То есть Трамп еще рассчитывает на то, что Владимир Зеленский начнет расследование до вот избирательной кампании?
Если не он, вы знаете, все-таки Украина это опять-таки не Россия. Украина страна с определенными институтами, которые худо-бедно работают. Если это не будет исходить от генерального прокурора Украины, то уже сейчас несколько народных депутатов говорят о том, что, мол, они готовы начать это расследование в Раде. Я не думаю, что американское руководство рассчитывает на какие-то результаты в то время, в которое ей будет удобно их получить до выборов, да, но сам факт вот объявления того, что началось расследование, это то, что им нужно, с тем, чтобы это использовать даже не против одного Джо Байдена, потому что Джо Байден сейчас, он даже не в тройке ведущих кандидатов, да, а этим образом они пытаются очернить всю демократическую партию. Да.
Напомню, у нас в гостях Питер Залмаев, журналист-политолог, директор международной некоммерческой организации «Евразийская демократическая инициатива». Мы говорим о том, почему вынырнул Курт Уолкер, если так можно сказать, в информационном пространстве. Вернемся к Курту Уолкеру. Цитата. «Мы, к сожалению, потеряли возможность изменить эту ситуацию, имеется в виду оккупация Донбасса России, потому что США самоустранились от процесса из-за процедуры импичмента. К сожалению, это существенно снизило давление на Россию, и именно из-за этого мы еще долго не увидим изменений на Донбассе». Питер, вот если посмотреть в прошлое, был такой трек Уолкер-Сурков, да, они встречались регулярно, обсуждали Донбасс и Крым. Вы тоже верите в то, что если бы не исчез этот трек из-за процедуры импичмента, удалось бы каких-то подвижек на Донбассе с помощью Курта Уолкера, в частности, достигнуть?
Я думаю, что в этом случае Курт Уолкер воздает немножко желаемое за действительное. В принципе, он достаточно трезво оценил всю ситуацию, перспективы мира, перспективы сворачивания конфликта на Донбассе, перспективы возвращения Крыма.
Очень пессимистично оценил.
Очень пессимистично. И в других интервью, комментируя ситуацию с Сурковым, он тоже достаточно трезво дает понять, что все зависит от воли одного единственного человека в России, насколько мы это понимаем. Сурков, ротация Суркова на Козака, при том, что мы сейчас, как я понимаю, благодаря своим контактам в Москве, Сурков остается, на самом деле, очень инструментальным с ситуацией в Ордло. Эта официальная рокировка может не иметь ничего общего с реалией, поэтому это все такие перестановки пешек, которые существенно ситуацию не меняют.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре в студии. Продолжим через пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ну и давайте немножко о Мюнхенской конференции по безопасности, на которой вы побывали, пообщались вот с гостями, побывали на украинском ланче. Вот приведу цитату еще одну Курта Уолкера. Вот шаги мирного Зеленского на Донбассе демонстрируют миру, что россияне не стремятся к этому миру, в отличие от украинцев, которые готовы действовать ради этого. Вот вы побывали в Мюнхене, вы согласны, что мир получает именно такие сигналы, что Украина стремится к миру, а не противоположные сигналы, что Украина вот в некотором смысле прогибается перед Российской Федерацией и хочет мира любой ценой? Как оценивают эти шаги Зеленского вот в вашем ощущении?
Ну, они все понимают, что бой крайне неравный, и в условиях того, что Украина явно проигрывает на информационном поле России сейчас, в Западной Европе. Это очевидно в позиции, такой вот двоякой позиции Эммануэля Макрона, французского президента, который, по сути, выходит сейчас вообще на позицию лидера всей Европы в условиях того, что Ангела Меркель, хромая утка, ей осталось уже немного в офисе, ее преемница Карин Бауэр отказалась. То есть в правящей партии сейчас в Германии очень серьезные, в коалиции очень серьезные проблемы, поэтому из уст фактически европейского лидера мы слышим такую двоякую позицию. Если мы совокупим к этому эти скандальные уже сейчас 12 шагов по урегулированию в Украине и в целом в евроатлантическом регионе, понятно, что это нарратив, который задается сейчас Москвой. Нарратив, который хорошо проплачивается. Я не совсем понимаю, для чего там был вставлен там пункт 12, который явно накидывает такую тень на этот документ и
провокативный,
показывает, да, откуда растут как бы руки и ноги этого документа. было ли это сделано намеренно, но это было, ну, скажем так, очень грубо сыграно, если они это действительно хотели сделать искренне. Кто я говорю, они, те же, понятно, российская сторона, если вы посмотрите наверх этого документа, среди спонсоров его является так называемый Совет по международным отношениям России. Если вы посмотрите на учредительный совет этой организации, на их сайте, это МИД России и другие министерства, там абсолютно все понятно. Что мы можем противопоставить этой писульке, этой вообще... этому полномасштабному наступлению, ведь после этой Мюнхенской конференции, после этой попытки очередного Мюнхенского сговора, Россия созвала, запросила встречу Совбеза ООН по этой же ситуации. Это же мы видим сейчас и в ПАСЕ, где Россия, куда России позволили вернуться. То есть это полномасштабная акция с тем, чтобы действительно вынудить Украину пойти такие на уступки, с тем, чтобы Россию вывели из-под режима санкций. И вот это обострение на Донбассе, которое мы видели несколько дней назад, это является частью именно этой же стратегии.
Ну, то есть как раз не то, о чем говорил Курт Волкер, что Украина становится сильнее благодаря вот этим своим шагам к миру, к воле к миру, а как раз наоборот. Видно, что вот в этом вакууме, да, Российская Федерация усиленно проталкивает свои интересы, и западные партнеры с этим соглашаются.
Абсолютно. И вот вы говорили сейчас о человеческом факторе, применительно к Курту Волкеру, здесь тоже есть человеческий фактор в ситуации между Россией и Украиной. Это усталость от Украины, фатиг. Это тоже абсолютно человеческий фактор. Когда и Путин с самого начала на это, я думаю, рассчитывал, он понимал, что время лечит любые раны, и, собственно, нашу рану тоже залечит, рано или поздно Украина просто вынудят идти пойти на наши условия. И, кроме всего прочего, это большой бизнес, который подтачивает политику этих европейских стран и так далее. Это стратегия «вода камень точит».
После выборов США, которые состоятся в ноябре этого года, станет возможным назначение нового спецпредставителя, сказал Курт Волкер, даже назвал своего кандидата Стива Бигана, который, по его словам, хорошо знает регионы, Россию и Украину, и последние несколько лет он не работал в этом направлении. Знаете ли вы, кто это такой Стив Биган? Расскажите, пожалуйста, о нем, почему Курт Волкер так его лоббирует на эту должность.
Вы знаете, я вам скажу следующее. Стив Биган, я услышал это имя, признаюсь, честно, тоже из этого сугубо интервью, и перед тем, как меня вот самого себя корить за это, я вам должен сказать, что в эпоху Трампа понятие вот высокопосадовца, да, будем так говорить, по тому или иному региону, в той или иной институции, это уже не то, что мы имели при Обаме. Сейчас спросили бы у американца, кто глава Пентагона, я знаю его, он выступал в Мюнхене, я сидел и слушал его речь, это Майк Эспер, но вот, мне кажется, до Мюнхена я бы еще и подумал, и вот так почесал бы себе затылок бы, и, может быть, даже не вспомнил, потому что это абсолютно уже люди зачастую второго или третьего эшелона. Идет размытие кадров, мы это видим на самом высоком уровне.
Из-за текучки, да, еще в частности?
Из-за абсолютной текучки. А также тот факт, что в Госдепартаменте сотни ключевых позиций за все эти годы остаются незаполненными. Понимаете? Это такая эпоха таких политических карликов. И ничего против господина, как вы назвали, Бигнема.
Стив Биган.
Бигом. Но это абсолютно, знаете, сейчас расхожая, абсолютно типичная для Вашингтона ситуация. Я знаю, потому что часто сопровождаю делегации разных политиков стран Советского, бывшего Советского Союза в Вашингтон на встрече с чиновниками. И знаете, и вот люди просто иногда разводят плечами и тоже вот не знают, не в недоумении, кто сейчас заведует регионом, допустим, Украины в Совете национальной безопасности. Опасности. И был вот такой, но сейчас он вроде поменялся. Вы видите, мы живем в эпоху, когда люди, которые там работают, они с позором выводят сейчас и экскортируются из здания, потому что, видите ли, нашли в себе смелость настучать на своего босса. Я сейчас говорю про выходца из Украины полковника Виннема. И не только его, а его брата, который по ассоциации с своим братом тоже был с позором выкинут из здания Национального совета безопасности. И вот это те времена, в которые мы живем.
Крым не вернется в ближайшем будущем. Донбасс, Россия не собирается уходить. Еще долго будет Россия дестабилизировать ситуацию в Украине. Откуда такой пессимизм у Курта Волкера? И позволил бы он себе такие слова, если бы оставался на должности спецпредставителя?
Ну, это был как раз тот момент искренности, который я услышал у него, который я не слышал доселе.
От него?
Да, от Волкера. Я с ним согласен. Я, к сожалению, разделяю его пессимизм. И я думаю, я хотел бы в следующий раз интересно, имеет возможность сесть с ним за столом, потому что чувствую, что он, наверное, ему есть что рассказать.
А почему вот лидеры Франции, Германии, Украины, Российской Федерации даже в частности говорят о том, что ну давайте, да, вот будет мир, все будет хорошо, вот Курт Волкер такой пессимист? Или место сидения определяет вот честность говорения?
Абсолютно, да. То есть, если, опять-таки, тот же есть человеческий фактор, есть профессиональный фактор. Ну, Курту Волкеру просто по его обязанности, он не мог высказывать такие пессимистичные прогнозы, хотя бы потому, что работа была его способствовать миру, и поэтому давать какой-то позитивный месседж. И к тому же его участие в этом, в процессе переговоров с Сурковым напрямую тоже задавало определенный тон.
Он, наверное, видел, да, настроение Владислава Суркова и, собственно говоря, делал выводы определенные.
Да, да. Ну, и тут еще есть такой фактор, и вот это к комментарию на комментарии украинского президента, который в очередной раз, это уже не первый такой лидер, который заглядывает в бездонные такие глаза Владимира Путина и видит там какие-то вещи, договороспособность и тяга к миру и так далее. Я недавно в одном из эфиров говорил о том, что, ребята, когда вы смотрите в глазах Владимира Путина, понимаете, что ничего, кроме многолетней КГБистской выправки и механизму, да, то есть, скажем так, тренировки, да, использовать своего противника в качестве инструмента, своего собеседника, вы там не увидите. Вы не увидите там никакую искренность. Это чисто гибистская такая привычка. Вот и все. Поэтому нужно быть очень осторожным в интерпретации вот такого вот посыла от российского лидера.
Питер, последний вопрос к вам. Вот привыкли говорить в Украине, что США главный стратегический союзник Украины. Это по-прежнему так или уже не совсем? Уже нельзя так говорить об этом? Вот мы весь эфир договорились о том, как все плохо в отношениях США,
знаете,
и Украины сейчас.
Другого нет. Европейцы, если мы не берем этот разлезающийся по швам Европейский Союз, эту такую многоголовую гидру, а берем их в отдельности, это политические гномы. США выдает Украине и продолжает, даже при Трампе, продолжает подписывать ассигнации на сотни миллионов долларов военной поддержки. Несомненно, как бы мы недовольны были политикой Вашингтона, она остается главным партнером Украины.
Благодаря Конгрессу, да, который вот...
Именно. И там этот bipartisan, то есть двупартийная поддержка, все равно сохраняется.
А это может когда-то закончиться, эта двухпартийная поддержка из Конгресса?
Я думаю, да, но это просто все равно не приоритетная тема. Подмена понятий, подмена институций, размытие понятия верховенства закона сейчас проходит по ряду внутренних вопросов. Пока это не коснулось вопросу России, вопросу Украины, но если Трамп выйдет на второй срок, надо понимать, что для Трампа более естественный союзник как раз Россия. Он не заинтересован в поддержке мелких стран. Он видит мир больше как вот, поделенным на сферы влияния. Вот такой ялтинский мир, это, мне кажется, то, что более близко сердцу американского президента.
Правильно я вас понимаю, что любой кандидат от демократической партии лучше для Украины, чем Дональд Трамп?
Вы знаете, не совсем. Берни Сандерс, у меня очень серьезные сомнения на тему того, насколько он будет полезен Украине. Поэтому в этом случае, в лучшем случае, это будет шило на мыло. Но если этот, как минимум, диссонанс этот останется в политике Вашингтона сейчас, и из уст Конгресса, из Госдепа мы будем слышать все те же вещи, что слышим сейчас, то, я думаю, мы можем протянуть еще 4 года. А вот Берни Сандерс, у него большие проблемы. Берни Сандерс изоляционист еще побольше, чем Трамп. Берни Сандерс был замечен, вы знаете, в поездках в Советский Союз еще в 70-е и 80-е годы, где он хвалил советский проект и так далее. То есть очень много вопросов у меня к Берни Сандерсу.
Спасибо большое. Это был Питер Залмаев, журналист, политолог, директор международной некоммерческой организации «Евразийская демократическая инициатива». Мы говорили о том, почему вынырнул, так можно сказать, Курт Волкер в информационном пространстве. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Станислав Асеев пробыл в плену российских гибридных сил 2.5 года. Сегодня он на свободе.
Ребята, это Стас Асеев. Всех приветствую. В первую очередь тех, кто все еще остается в плену и в оккупации. Мы часто обсуждали с вами вопросы поддержки со стороны тех людей, которые выйдут. И я хочу, чтобы вы знали, что вас никто не забыл. Людям, которым я обещал эту поддержку, я гарантирую, что я уже встретился и буду в дальнейшем встречаться с людьми, которых мы обсуждали. Держитесь, не раскисайте, не теряйте себя психологически. В конечном итоге все это когда-то закончится. Вы должны знать, что вас никто не забыл, и для вашего освобождения уже прямо сейчас делается все, что только в наших силах.
Лебединое озеро образовалось в заповеднике Клибан-Бык, что возле Константиновки. Вместо теплых африканских водоемов почти 200 лебедей и более 500 диких уток остались зимовать здесь. Экологи говорят, что такое на их памяти впервые, и связывают это с изменением климата. Как выживают редкие птицы в ледяной воде? И может ли такая зимовка отразиться на флоре и фауне заповедного озера? Узнавал мой коллега Никита Луцкий.
Полынья диаметром около 20 метров на озере Клибан-Бык стала местом зимовки лебедей и диких уток. Раньше птицы здесь никогда не оставались, рассказывает биолог регионального ландшафтного парка Галина Семенихина. Она следит за птицами с помощью квадрокоптера. Женщина считает, что причин, по которым около 200 лебедей и более 500 диких уток остались зимовать под Константиновкой, две, говорит Галина Семенихина.
Им есть что есть, кормова база у них достатня тут. Ось, еще, ну, мы думаем, еще одна причина в том, тому що зграя має дуже багато молодих лебедів, і, можливо, вони просто злякали, що не долетять, і вирішили залишитися.
Екологи побаювалися, що птиці ризикують просто вмерзнути в льот і стати легкою добичею для волков і лисиць, но лебеді і утки регулярно розганяють воду сильними крильями і не дають їй покритися льдом. За цим дуже цікаво наблюдати, оскільки в звичайних умовах ці птиці – суперники, ведь кормова база у них одна, но в боротьбі з холодом вони забули про вражду, розповідає еколог Оксана Лученка.
Ця ситуація показала, що все ж таки вони можуть знайти мову, домовитись. Тому що треба жити дружно, я так думаю. І на прикладі цих птахів ми можемо зрозуміти, що і нам, людям, треба так також дружити.
Полынья, где обосновались сотни птиц, примерно в километре от берега. От хищных животных лебеди и утки защищены естественной преградой. Водой от браконьеров их защищают егеря, рассказывает сотрудник регионального ландшафтного парка Клибан-Бык Татьяна Керносенко.
Я думаю, что на нашей территории им как раз безопасно, потому что наша служба держохорони, можно сказать, цілодобово пильнує територію, вони патрулюють кожного разу і слідкують за тим, щоб не було випадків браконьєрства.
Сейчас на улице немного потеплело, полынья стала шире, и птицам теперь немного просторней. Ко всему прочему, орнитологи не советуют подкармливать диких птиц. Это может им только навредить. Поэтому добыть корм лебедям и уткам стало немного проще. Экологи считают, что весной могут появиться птенцы, и в будущем лебеди смогут возвращаться сюда, чтобы выводить потомство. Поэтому заповедник Клибан-Бык имеет все шансы стать крупным местом обитания этих редких птиц. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
Растет число экзотических поправок в Конституцию России. Требуют вписать Господа Бога, особую роль русского народа, запрет абортов и однополых браков. Как изменят основной закон под прикрытием информационного шума? Об этом в московской студии «Радио Свобода» с российским политологом и публицистом Борисом Вишневским говорил мой коллега Михаил Соколов.
Появляются все новые и новые экзотические поправки, можно будет и о них тоже поговорить.
Ну, я, честно говоря, уже почти месяц пытаюсь ответить на вопрос, что за генно-огненная разверзлась под ногами у кремлевских, что они стали в срочном порядке переписывать Конституцию. У них, кажется, и так все хорошо. С деньгами хорошо, с ресурсами хорошо, с имуществом хорошо. Все знакомые, друзья, родственники везде пристроены, о сослуживцах уже не говорю. Зачем Конституцию-то менять? Вот этот вопрос, на который я не могу найти ответа, наверное, единственный. То, что происходит, это, к сожалению, не цирк. Это, ну, очередное укрепление российского самодержавия. Хотя, по-моему, и нынешнее его состояние вполне позволяет господину Путину и его окружению делать все, что они хотят, не опасаясь никаких для себя последствий. Называется, нам можно все, и нам за это ничего не будет. То, что предлагаются какие-то уже совершенно клоунские поправки, там, типа закрепления Бога в Конституции, закрепления за Россией, отдельно не участвовавшей во Второй мировой войне, статуса державы-победительницы в ней. Ну, видимо, дальше будет предложение закрепить за Россией там, статус там, державы, победившей татаро-монголов или еще кого-нибудь. Предложение сделать пожизненных сенаторов, ну, хорошо, хоть не наследственных, и, может быть, даже посмертно можно еще сенаторами назначать, пусть сидят, за них кто-нибудь по доверенности голосует. Это все даже всерьез, на мой взгляд, невозможно обсуждать. Что важно? Важно, что это делается с абсолютным пренебрежением правом. Нарушаются даже те законы, которые существуют. Вот и мои коллеги из «Яблока» об этом говорили, и Григорий Мелконянц об этом говорил, что закон о внесение поправки в Конституцию требует взаимосвязанных поправок, а мы имеем огромную кучу о разных совершенно вещах говорящую. Но что общего между повышением МРОТа и сокращением численности Конституционного суда. Так и совсем просто. Понятно, что никакой логической взаимосвязи между ними нет и не может быть. Отдельный цирк, так называемое всенародное голосование. Знаете, у меня вот последние пару недель Конституция лежит на столе по понятным причинам. Вот что там говорится? Поправки главам с 3 по 8 принимаются в порядке, установленном для федерального конституционного закона. Этот закон по 108 статье Конституции в течение 2 недель после одобрения Советом Федерации подлежит подписанию президентом без всяких условий. Первый шаг. Второй шаг. Вступают в силу после одобрения 2/3 законодательных собраний субъектов Федерации. Все. Никаких голосований нет. У президента в этой конструкции нет права что-либо не подписать. В любом случае, ему не нравится этот закон о поправке Конституции. Граждане всенародно проголосовали как-то не так. Нет, он императивно ограничен Конституцией, он обязан подписать этот закон, а в силу он вступает после того, как 2/3 региональных парламентов его одобрят. Поэтому здесь нарушено все, что можно. Это голосование не имеет ни малейшей юридической силы. И я понимаю, что значение его исключительно политическое. Вот хочется имитировать такой всенародный одобрямс. Я, кстати, в связи с этим вот не разделяю мнение там, ряда скептиков, среди которых в том числе уважаемые мной там, хорошие и честные люди, которые говорят, нет, ни в чем не участвуйте, сидите дома, бойкотируйте все это. Я им отвечаю, что будет как на выборах президента, значит, те, кто за Путина придут или их привезут, если не придут те, кто против, они получат подавляющий результат. И будут творить все, что хотят. Ну, конечно же, надо голосовать против этого безумия, обязательно, но параллельно надо вносить альтернативы, вот чем мы и занимаемся, в частности, вот сегодня в 5 наших региональных парламентах наши пакеты законов были внесены. Я понимаю прекрасно, сколь ничтожны шансы даже их рассмотреть, а не то, что принять. Но это содержательная альтернатива тому, что нам предлагают.
Закладка. Открываем Донбасс.
Я думаю, те, кого в России называют националистами, у нас называются патриотами, это просто разница в терминологии, в которой никто не хочет разбираться. Я русскоговорящий украинец, мой родной язык, конечно, русский, но сейчас, когда пошла внешняя агрессия, я готов говорить на украинском как угодно, пусть с ошибками, но просто чтобы поддержать свою страну хоть так. Здесь у многих нет чувства родины, или оно дремлет, как дремало у меня, а вот сейчас проснулось, и я хочу собрать Украину воедино и жить в своей стране, а не в соседней, пусть даже и богатой, и сильной. Ведь происходит черт знает что. Ты не могла помахать флажком Украины на митинге. Я опасаюсь повесить его на своем собственном доме. Честно, опасаюсь, Вика. Просто не рискую. Как какого рожна я должен любить Украину, накрывшись подушкой? И вообще, какого черта я должен любить соседнюю страну и не любить свою? Виктория Ивлева. Мандривка или путешествие фейсбучного червя по Украине.
Запомни эту страницу.
А сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Антона Шульги.
Добрый вечер. В районном центре Новые Санжары Полтавской области местные жители сегодня, просто в этот момент, митингуют из-за прибытия эвакуированных из Китая. После дозаправки в Борисполе и прибытия в аэропорт Харькова их должны привезти на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины Новые Санжары. В это время в поселке Пикетчики перекрыли дорогу, чтобы помешать проезду эвакуированных. 20 февраля в Украину прилетел спецборт из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. В самолете находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. По данным украинских властей, все здоровы. Впрочем, эвакуированные в течение 14 дней будут под наблюдением врачей. В Министерстве обороны Украины сообщили, что поддерживаемые Россией боевики на Донбассе с начала суток 5 раз обстреляли позиции украинских военных. По данным ведомства, потерь среди украинских военных нет. На ресурсах группировки боевиков ЛНР информация об обстрелах на протяжении текущих суток отсутствует. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстреле с западной окраины Донецка. 5 горняков получили ожоги вследствие вспышки метана в подземных горных выработках на шахте Копанки в неподконтрольном украинским властям Шахтерске. Об этом сегодня сообщила так называемая МЧС при группировке ДНР. Отмечается, что 19 февраля на горной выработке глубиной 700 метров вследствие неосторожного обращения с огнем при курении 5 работников шахты получили ожоги разной степени тяжести от вспышки метановоздушной смеси. Все эти горняки госпитализированы. Так называемая МГБ при группировке ЛНР задержала жителя Луганска Александра Пожидаева, обвинив в работе на службе безопасности Украины. Как сообщается на сайте МГБ, у Пожидаева психическое расстройство, и он не отдавал себе отчет, соглашаясь помогать СБУ. В сообщении утверждается, что сотрудник украинской спецслужбы якобы попросил Пожидаева снять на видео его маршрут от станицы Луганской до центра Луганска. Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова считает, что для справедливого и честного расследования дел по Евромайдану необходимо отменить закон о недопущении преследования участников Майдана 2014 года. По ее словам, действие этого закона противоречит Уголовному процессуальному кодексу и препятствует объективному расследованию убийств правоохранителей. Донецкий футбольный клуб «Шахтер» сегодня начинает вторую часть сезона. Соперников «Горняков» в 1/16 финала Лиги Европы будет португальская «Бенфика». Первый поединок состоится в Харькове. Начало матча в 20:00 по киевскому времени. И в завершение о погоде. 21 февраля, как обещают синоптики, погода будет не очень комфортной. Ожидаются осадки в Мариуполе в виде дождя, а вот в Донецке и Луганске преимущественно в виде снега. Ночная температура будет около нуля. Днем воздух прогреется до +2, +4 градусов. Лишь на севере Луганской области осадков не ожидается.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор и Антон Шульга. Прошу прощения, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете, на сайте Украинской службы радио «Свобода» и в наших социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».